Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Памяти Дины Каминской.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор.
Политический адвокат, правозащитница, смелая и красивая женщина. Дина Исаковна Каминская была в 60-е и 70-е годы знаменитым в Советском Союзе человеком. Ее знали не только заинтересованные в ее профессиональной деятельности люди, но и все, кто вообще интересовался общественной жизнью, кому не безразлична была судьба страны. Дина Каминская родилась в Екатеринославе 13 января 1919 года. Она скончалась после долгой болезни 10 июля этого года в Вашингтоне. Ее профессиональная репутация находилась на недосягаемой высоте. Ее миф навсегда связан с той героической эпохой отстаивания своего личного достоинства и защиты чести страны. Ее памяти мы посвящаем сегодня нашу программу. Говорит адвокат Борис Золотухин.
С Диной Исаковной Каминской я познакомился в 60-м году. Она была к тому времени уже известным и признанным мастером адвокатуры, хотя ей было тогда всего 40 лет. Причем признание к ней пришло не только от коллег, но и это было вполне официальное признание. Вышла книга о советской адвокатуре, где Дина Исаковна упоминалась в числе замечательных профессионалов. А это, как вы знаете, в то время для такого признания требовалось, конечно, согласие властей. Но на самом деле широкое признание Дины Исаковны как выдающегося судебного оратора, как замечательного исследователя судебного и, наконец, как человека высочайшей нравственности, такое признание к ней пришло спустя примерно 6-7 лет, когда начались политические процессы. Дело в том, что политическая защита в нашей стране была публично уничтожена в конце 30-х годов на деле Бухарина и его коллег по скамье подсудимых. Тогда, несмотря на чудовищные обвинения, чудовищные в смысле их недостоверности, в смысле их фантастичности, несмотря на такие чудовищные обвинения, защита не могла действовать не только в полный голос, а даже и в полголоса. И если вы возьмете стенограмму этого процесса, вы увидите, какую жалкую роль играли адвокаты там. Они униженно просили о снисхождении, ничего не могли, не посмели противопоставить распоясавшемуся там хулигану прокурору Вышинскому. Таким образом, публично была уничтожена политическая защита. Но вот в новое время, в середине 60-х годов, диссиденты стали действовать публично. А раз они действовали публично, невозможно уже было расправляться с противниками режима келейно, в застенках. Они действовали публично, на глазах у иностранной прессы, их действия становились сразу широко известными, и у власти не было никакого выхода, кроме как проводить открытые судебные процессы. Но когда появились такие отважные люди, как диссиденты, должны были появиться и отважные адвокаты. И среди первых были Дина Исаковна Каминская и Софья Васильевна Калистратова. Первое дело политической Дины Исаковны – это была защита Владимира Буковского. Он провел демонстрацию в защиту незадолго до того арестованных Голанского, Ложкова и Добровольского. Это дело Гинзбурга. Причем он изготовил такие плакаты, на которых потребовал открытого судебного процесса и отмены некоторых статей Уголовного кодекса, которые с его точки зрения, да и с моей, конечно, точки зрения сегодняшней, противоречили Конституции. И вот перед Диной Исаковной возникла очень сложная профессиональная, да и нравственная, конечно, проблема. Дело в том, что Буковский не отрицал ни одного из своих действий, вину свою он не признавал. Он сказал, что он организовал эту демонстрацию, что он вывел своих приятелей на эту демонстрацию, что он изготовил лозунги. То есть все то, что охватывалось составом преступления, он признавал, но не признавал себя виновным. И перед адвокатом стояла очень серьезная задача. Как защищать человека, который признает фактический состав, но не признает свою вину? По сути дела, эта проблема всегда стояла теоретически в адвокатуре. Можно защищать, считалось, преступника, но нельзя защищать преступление. А в этом случае оказывалось, что адвокат стоял перед выбором защищать преступление. Дина Исаакна пошла на это, и она поставила вопрос о том, об полном оправдании Буковского, считая, что его действия соответствуют Конституции. Вот с этого момента началась такая блестящая карьера Дины Исаакны Каминской как правозащитника, как политического адвоката. После этого, да, кстати, когда она вспоминала в своей замечательной книге об этом процессе, о других процессах, а процессы диссидентские и политические, они, конечно, были обреченными, по этим делам оправдательных приговоров никогда не было. И она вспоминала о том, что, несмотря на обреченность дела, я никогда не позволяла себе работать хуже, чем я могла. То есть защита всегда должна была быть в полном объеме. И все средства защиты, вне зависимости от того, каким сложным или обреченным делом, должны были быть использованы. После защиты Буковского были еще многие защиты и Габая, и защита Литвинова и Ларисы Багарас, которые вышли в августе 68 года на Красную площадь, чтобы протестовать против увода советских войск в Чехословакию. Были защиты крымских татар, добивавшихся возвращения в Крым. Были защиты Анатолия Марченко. По сути дела, все громкие процессы ожидали Дину Исаакну Каминскую в качестве защитника. Но в июле 70-го года, сейчас этот документ опубликован, он доступен, Андропов обратился в ЦК КПСС с письмом, в котором он сообщал о деятельности группы адвокатов Калистратовой, Каминской и еще трех человек. То есть защиты Калистратовой, Каминской, они вызывали опасения, тревогу даже на самом высоком уровне. Власть начинала их бояться. И Андропов, обращаясь в ЦК КПСС, просил принять меры к этой группе адвокатов. Состоялось решение секретариата ЦК, и последовало решение коллегии адвокатов президиума, конечно, под давлением горкома московского. Дине Исаакне запретили участвовать в такого рода процессах.
Рассказывал адвокат Борис Золотухин, сам человек легендарный, скромно умалчивающий о своей выдающейся роли правозащитника. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Память Дины Каминской. Историк правозащитного движения Людмила Алексеева много лет была рядом с Диной Исааковной.
В советское время у правозащитников было два таких адвоката, ну, не два, конечно, больше, но два вот таких адвоката, которых мы считали не только адвокатами, юристами, консультантами, которые знают то, чего мы не знаем, и с которыми поэтому нужно консультироваться. А это были люди, которые были практически правозащитниками, но только с юридическими дипломами. Это Дина Исааковна Каминская и Софья Васильевна Калистратова. И именно поэтому обе они стали в 89-м году членами Московского... То есть Софья Васильевна раньше, а Дина Исааковна в 89-м году членами Московской Хельсинской группы, чем я, как представитель этой группы, очень горжусь. Сейчас даже невозможно оценить, какую огромную помощь, какое огромное значение эта помощь имела для правозащитников, потому что мы назывались правозащитниками, а мы же все действовали, как говорится, по зову сердца, мы не были юристами. А даже в таком государстве, которое своих законов не соблюдает, советском, все-таки есть какие-то правила, которые нужно было, значит, соблюдать и при обысках, и при арестах, и при требованиях освобождения, и при требованиях добиться свидания в лагере или по поводу переписки с политзаключенными упрекать начальство в нарушении правил. Для всего этого надо было знать эти правила, эти законы. И вот эти две женщины всегда были нам в колоссальную помощь, потому что когда я приехала на Запад в 1977 году, то мне было очень приятно, что и правозащитники, и юристы на Западе, которые следили за нашим движением, они отмечали высокий профессионализм правозащитного движения, что мы очень грамотные документы пишем, что мы грамотно выступаем, действуем. На самом деле большинство из нас были абсолютно безграмотны. Но мы не забывали советоваться с Софьей Васильевной или с Диной Исаковной. Дина Исаковна вошла вот так в открытую, вошла в наше движение раньше, буквально на уровне процесса Синявского и Даниэля, с которого, собственно, с демонстрацией, с требованием негласности суда над ними, собственно, и началось правозащитное движение. Вот 5 декабря 1965 года, в день этой демонстрации, считается днем рождения правозащитного движения в СССР. Так вот, Дина Исаковна добивалась, что она будет защищать Юрия Даниэля, потому что она подружилась с его женой, с Ларисой Богораз. Она была полная наша единомышленница, так же, как ее муж Константин Михайлович. И она добивалась участия в этом процессе, но ее не допустили. Но консультации и адвокатам, и женам, и тем, кого вызывали на допросы, постоянно давала она. А потом к этому подключилась и Софья Васильевна. И встречи с Диной Исаковной и обращения к ней я вспоминаю не как хождение к специалисту, а как обсуждение в нашем дружеском кругу. Мне особенно запомнился день, когда после ареста демонстрантов на Красной площади мы все с утра примчались к юридической консультации, где работала Дина Исаковна, это на Ленинградском проспекте было. Буквально все. Причем, конечно, не все нуждались в этой консультации, но все хотели выслушать, что же будет, что же можно ждать. И все хотели выслушать не только наши эмоциональные соображения, а соображения человека опытного. Она не только сама участвовала в процессах, она нам находила адвокатов, которые готовы были участвовать в процессах, ведь мы не знали, к кому обратиться. А она знала все адвокатское сообщество и знала, кто готов, и кто из тех, кто готов, может сделать это квалифицированно. И то, и другое было необходимо. И все адвокаты, которые выступали в защиту правозащитников не только в Москве, но, скажем, крымских татар, в Ленинграде тогдашнем, в провинции, это все были рекомендации или Дины Исаковны, или Софьи Васильевны, а практически их обеих, потому что они дружили между собой, они были подружки.
Одним из тех, кого защищала Дина Каминская на политических процессах 60-х годов, был Владимир Буковский.
Прежде всего, все-таки нужно как-то определить, что означала адвокатура в наше время по нашим делам. И изначально было понятно, что адвокат не может изменить нашу судьбу. Решения принимались наверху, в ЦК, вплоть до приговора утверждалось в ЦК. И адвокат, конечно, что бы он ни делал в зале суда, он добиться каких-то существенных изменений судьбы своего подзащитного не мог. И это все изначально знали. Однако была другая важная вещь, а именно общество и общественная реакция. В то время за нашими судами довольно внимательно следило российское общество и реагировало. Писались протесты, причем иногда там чуть не половина Академии наук или там Союза писателей в это дело вмешивалась. И для них была очень важна позиция адвоката. Ведь они в зал суда попасть не могли. И что ж там происходит, и виноват человек, не виноват, ему трудно было судить. И поэтому, если адвокат брал на себя смелость сказать, что его подзащитный невиновен, это было важным моментом вот в этой борьбе общества с властью. А сказать такую вещь было достаточно опасно, потому как власть требовала, чтобы адвокаты были частью обвинения и делали то, что им приказали. Вот такая была ситуация. Когда мы первый раз с ней встретились, с Диной Исаковной, это было в Лефортове в 67-м году, на стадии закрытия дела, допускался адвокат. Тогда в процессе следствия адвокаты не допускались к делу. И тут она мне сказала, что вот ваша мама меня, значит, попросила вас защищать. Я был очень недоверчив. И потом мы с ней много раз вспоминали и смеялись, как я ее воспринял немножечко в штыки. Я отлично знал, что только как бы доверенные люди могут попасть к нам в защитники. И я ее сразу стал расспрашивать, как, а почему, а есть ли у вас допуск к ведению таких дел, а почему вам его дали. И она мне объяснила, что до этого оформляла допуск, чтобы участвовать в деле Синявского и Даниэля по просьбе жены Даниэля, по-моему. Вот. Или наоборот, жены Синявского. И вот так она оформила этот допуск, никогда им еще не воспользовалась. Вот теперь будет иметь возможность воспользоваться. И я ей поверил. Адвокат она была прекрасной, но, к сожалению, в советских судах это некому было оценить. Но у нее было большое понимание судебного процесса, и очень многому она и меня научила. Я помню, однажды она мне тогда же в этом деле сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь, и, в общем, всегда я и пользовался этой мудростью. Она сказала: никогда не задавайте вопрос свидетелю, если вы не знаете точно, что он ответит. Это, между прочим, правило, которое хорошо распространяется не только на судебную практику, но и на многие другие ситуации. Впоследствии ее, конечно, лишили всех допусков. Как только она стала выступать в двух процессах, она потребовала освобождения своих подзащитных и заявила о их невиновности. Этого было достаточно. Начались чистки, и их было тогда несколько человек, таких смелых адвокатов. Софья Васильевна Калистратова, вот, Дина Исаковна, 2-3, не больше, 4. Их, конечно, тут же лишили допусков, больше их уже к таким делам не пускали. И мы решили как-то эту систему с допусками взорвать. И договорились заранее, перед моим последним арестом, что бы там ни было, а я буду требовать Каминскую. И откажусь закрывать дело, откажусь от всех остальных адвокатов. А нужно будет, то объявлю голодовку. Так было договорено заранее с Сахаровым и с той же Диной Исаковной. И так я и поступил. И вот в декабре 71 года я объявил голодовку, требуя адвоката по своему выбору, а не по выбору следствия. Мне повезло в том смысле, что до суда оставалось уже немного времени, им надо было закрывать дело и передавать его в суд. То есть у них просто уже не было сроков. И поэтому проголодал я всего 12 дней. Но, конечно, я предлагал не одну Дину Исаковну, а трех. Софью Васильевну Калистратову, Дину Исаковну, и был еще такой адвокат Швейский, который Амалика защищал до меня. И тоже вроде бы его лишили допуска. Ну вот я сказал, вот на выбор, что ж. Вот три адвоката, дайте мне хоть одного. И неожиданно власти сдались. Видимо, у них просто уже был полный цейтнот, не было времени. И, в общем, в конечном итоге, в результате длинных дебатов, мне, значит, дали Швейского, но не Дину. Вот жалко, я не смог как бы ее конкретно вытащить в это дело и тем самым восстановить ее как бы право защищать по нашим делам. Но принципиальный вопрос был пробить эти допуски, чтобы они больше не служили основанием для лишения адвоката права на защиту политических заключенных. А допуски эти были совершенно незаконны. Ни в одном законе они не определялись. Это была тайная инструкция КГБ. И вот на основании этой инструкции была введена такая практика.
Владимир Буковский. А теперь «Вокс Попули», «Глас народа». За что боролись советские диссиденты? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Это люди, которые были не согласны просто с тем строем и, наверное, с той ситуацией, которая сложилась на тот момент в нашей стране. Несомненно, не зря перекосов было множество. Наверное, это единственные на тот момент люди, которые имели смелость об этом говорить, обо всем. В общем-то, все и родители мои на кухне говорили много, но никто ничего себе не позволял. Боялись, конечно. Вот, и я думаю, что да, это смелые люди.
За что они боролись, сейчас уже трудно говорить. Конечно, они ценные, как культурный слой писателей и художники. Но, видимо, свобода. Конечно, люди стремятся к лучшему, они тоже думали о лучшем. Но, увы, к сожалению, наше общество сейчас очень коррумпировано. Пока нет общества гражданского, которое борется за свои права. А без этого ничего не будет.
Я, например, к Солженицыну очень хорошо отношусь. Ко всем его трудам, читала его. А так, мне кажется, что они во многом не правы были. Мне кажется, в том времени не так все было плохо. Было много хорошего. Потом я знаю о диссидентах глазами сегодняшнего времени. То есть в то время я не жила, чтобы вот так именно с той колокольни судить. Мне трудно сказать.
Черт его знает. Не знаю, что это такое. У меня это слово что-то не врубаюсь.
Они боролись за то, что получили. Все мы. Они были причастны к развалу СССР. Плохо. Потому что всегда была единая, неделимая Россия. И, наверное, должна быть.
За свободу личности, видимо, хотели как-то воплотить себя. Здесь не позволяли этому сделать, видимо. От амбиций, наверное, все зависит. Просто лично мне нравится то, как они об этом сейчас говорят. Превозносят там борьбу за идеал. Кто как хотел, кто как мог, кто вертелся. Можно было и здесь что-то добиться.
Не знаком. Вообще-то себе представляю, что это такое, но чтобы не сказать глупость, боюсь ошибиться.
Ну, они, наверное, боролись за то, что у нас получилось после 91-го года. Цель-то была вроде нормальная, но средства, может быть, в то время были не те. Потом понятие диссидентства очень неоднозначное. В моем понимании, например, Сахаров, он совершенно не диссидент, хотя на него там и гонения и так далее, и так далее. То есть кому надо было за диссидентство кого-то привлечь, то есть это было как орудие государства для достижения своих целей.
Не знаю.
Вообще слово слышали так? Диссиденты?
Нет.
Свобода слова, свобода печати, демократические ценности западные, скажем так, либеральные. Готовили общественное мнение, хотя бы интеллигентную часть какую-то там. Готовили к переменам. То есть боролись не зря, я считаю. Поэтому у меня отношение положительное.
Я отношусь к ним нормально. Как к врагам я к ним не отношусь. Но на что они боролись, я не знаю.
Диссиденты – это все-таки оппозиция существующей власти. Соответственно, боролись они за права и свободу человека. То, как это тогда представлялось. Я не могу оценивать их борьбу положительно, потому что тогда я был совсем маленький, во-первых. Во-вторых, они ничего не могли сделать в той системе. Единственное, что как-то настроить умы, но физически надавить, что-то исполнить они не могли. Они не представляли реальной силы. Разобщенные единицы, к сожалению.
Наверное, за свою внутреннюю свободу. Потому что сейчас просматриваешь их судьбы дальнейшие. Я завидую им, что они в то время такие были. Мне кажется, вот они и составляли то, чем каждый народ может гордиться.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, за что боролись советские диссиденты. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Мифы и репутации. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Читинской области на шахте вершина Дарасонского рудника завершены спасательные работы. В результате пожара, который начался в четверг, погибли 25 человек. 39 были спасены. Семьям погибших власти выплачивают по 100 тысяч рублей. 11 сентября в Читинской области – день траура. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Маура Пальма посещает Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных в местах лишения свободы, а также случаи жестокого обращения с ними. На южной окраине города Цхинвали в ночь на сегодня произошла перестрелка между грузинской и южно-осетинской сторонами. Пострадавших нет. В Казахстане создана оппозиционная общенациональная социал-демократическая партия. Ее председателем избран один из лидеров оппозиционного движения «За справедливый Казахстан» Жармахан Туекбай. В столице Финляндии Хельсинки открылся двухдневный саммит «Европа-Азия». В центре внимания лидеров 38 стран – вопросы торговли и безопасности. Ожидается, что будет обсуждаться ситуация вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Иран заявил, что будет вести переговоры по своей ядерной программе, но без каких-либо предварительных условий. Сегодня в Вене член руководства Евросоюза Хавьер Солана продолжит переговоры с представителем Ирана Али Раджани. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без каких-либо предварительных условий. Аббас объявил об этом сегодня после переговоров в Рамаллахе с британским премьер-министром Тони Блэром. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за убийство губернатора провинции Пактия Хакима Танивали. В результате теракта погибли также племянник губернатора и глава его охраны. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Памяти Дины Каминской. Говорит правозащитник Сергей Ковалев.
Когда я вспоминаю с благодарностью и с горечью Дину Исаковну, мне приходит в голову вот что. В советские времена небольшая группа адвокатов, прежде всего это Дина Исаковна, покойная Софья Васильевна Калистратова, Борис Андреевич Золотухин, ну, может быть, еще несколько человек. Так вот, эта небольшая группа адвокатов спасала нашу национальную честь. Вот представим себе, что Дина Исаковна родилась бы и стала адвокатом в благополучной правовой стране, где суд – это суд, он в самом деле независим, где независимость суда обеспечивает равенство возможностей сторон, и где государство всего лишь равноправная сторона процесса, не более того. Так вот, что было бы? Конечно, Дина Исаковна и другие названные мной адвокаты имели бы самую высокую профессиональную репутацию. Конечно, они имели бы самую высокую репутацию человеческую. А потому что это были люди порядочные, правдивые, честные. Но была другая страна, и в этой стране люди этого сорта оказывались национальными героями. Вот быть в Советском Союзе добросовестным, абсолютно добросовестным и честным адвокатом и не стать героем было невозможно, если речь касалась сколько-нибудь острых судебных коллизий, сколько-нибудь затрагивающих природу режима. По-моему, это главное, о чем вспоминаешь, думая об ушедших людях того поколения. Можно многое говорить о Дине Исаковне. Я очень хорошо помню блестящий цикл передач. Если я правильно вспоминаю, именно на радио «Свобода» аналитических передач в позднесоветский период и в начале перестройки, блестящих аналитических передач, которые она в совместной программе со своим мужем Константином Михайловичем вела. Но это, опять-таки, могли бы делать многие. А вот вступить в процесс, который заведомо завершится обвинительным приговором, вступить и отстаивать принципы права, знаете, нам везло с нашими защитниками. Ну, нескромно скажу, и им с нами тоже везло. И их, и нас вполне удовлетворял, скажем так, моральный выигрыш суда. Независимо от того, каков будет срок. И вот тут был огромный риск для этих адвокатов. Мы-то знаем, какому риску подвергалась Дина Исаковна. Всякий раз, когда брала на себя защиту. Ну, кстати сказать, она едва не оказалась и моим адвокатом. Она защищала Павла Литвинова, Владимира Буковского, она участвовала в деле Гинзбурга и Голландского и защищала, кажется, Голландского. И это были замечательные процессы. Они, я думаю, войдут когда-то в нашей стране в такую классику, как в свое время дела с участием, например, Плевака. Так вот, когда меня судили, у меня был адвокат, довольно известный адвокат, очень грамотный, но вот в некотором смысле прямая противоположность таким адвокатам, как Дина Исааковна. Он был профессионально абсолютно грамотен, он был интеллигентен и потому понимал все. Но он был у меня на момент окончания следствия до подписания так называемой 201 статьи УПК, и далее я отказался от его услуг, потому что этот вполне хороший адвокат сказал: «Ну, я ведь не могу разделить вашу позицию». А я не могу разделить вашу позицию, потому что вы готовы спорить с государством, а я не могу себе этого позволить. Мне надо думать о своих личных перспективах. Вместе с тем я не могу вступить в противоречие с подсудимым, со своим клиентом. А поэтому мы должны договориться, ну, может быть, вы о чем-то посожалеете, может быть, мы найдем пункт, в котором, так сказать, элементы вины могут быть признаны? Я сказал: нет, ну нет такого пункта. Мы с ним расстались. Я это и предполагал на самом деле. Я ходатайствовал перед московской коллегией адвокатов о том, чтобы мне были назначены Дина Исааковна или Софья Васильевна. Как я узнал позднее, обе были согласны. Но я получил ответ из московской коллегии, подписанный, не помню уж как его фамилия теперь, Склянский, заместитель председателя коллегии, в котором он, разумеется, ни словом не обмолвившись с Софьей Васильевной и Диной Исааковной, известил меня, что, к сожалению, обе так заняты иными делами, что не могут принять такого поручения. Это было, конечно, чистое вранье. Так вот, почему я вспоминаю этот эпизод? Вот вам разница между упомянутым мною адвокатом, нормальным, грамотным, приличным советским адвокатом, и Диной Исааковной. Понимаете, Дина Исааковна был тот не очень частый случай, увы, когда основополагающие принципы права приобретают, если хотите, ореол святости. Это то, чему посвящена жизнь. И отклониться от этого нельзя.
Рассказывал Сергей Ковалев. Я снова обращаюсь к Владимиру Буковскому. Как же так? Существовало как бы явное противоречие. Вы хотели свергнуть советскую власть, а Дина Исааковна хотела защитить вас от советской власти, представляя вас как бы, ну, паинькой, которая на самом деле все хочет делать законно и так далее. Вот между вами и вашим защитником на следственном этапе, на судебном этапе, как это противоречие между вами решалось?
Здесь не было никакого противоречия. Во-первых, вы не совсем точны. Мы нигде и никогда не говорили, что хотим свергнуть советскую власть. Наша позиция была совсем другая. Я не хочу строить коммунизм. Я не хочу быть частью этой системы. Я никому не мешаю строить этот коммунизм и быть частью этой системы. Но лично я в этом участвовать не хочу. И дайте мне такую возможность. Во-вторых, все это упиралось в вопрос законности, понимаете. Вот мы заявляли все на суде, что мы и на следствии, что мы себя виновными не признаем, поскольку строго с точки зрения закона никакого нарушения оного мы не допускали. В частности, статья 70-я знаменитая, она как бы требовала умышленного распространения там клеветы, порочащей советский государственный там и общественный строй, да. Так вот, мы говорили: да нет, никакой клеветы вообще в том, чем мы занимались, не было, и уж тем более умышленной. И поэтому мы себя виновными не признаем. То есть это был вопрос чисто юридической формулировки, понимаете? И никаких противоречий у нас никогда не было с нашими адвокатами на эту тему.
То есть ваш адвокат просто защищал вас от наезда, несправедливого наезда со стороны власти, получается?
Да, нет, чисто правовая защита у них была. Вот мой подзащитный никакого преступления не совершал, он заявляет о своей невиновности, вполне логично, поскольку вот никакой умышленной клеветой он не занимался. Примерно так было.
Где на таких адвокатов, вообще говоря, учили? И Софью Васильевну, и Дину Исаковну. Откуда вообще у них была такая позиция, которая не, совершенно неожиданным образом пригодилась вот вам и вашим товарищам по несчастью?
Строго говоря, у них была классическая правовая позиция. Во-первых, если вы посмотрите любой учебник права, он вам объяснит, что адвокат должен исходить из положения своего подзащитного. То есть, если подзащитный не признает себя виновным, то адвокат не имеет права признавать его таковым. Это нарушение. Во-вторых, строго правовая защита, она в учебниках во всех по правоведению в Советском Союзе, она была представлена. Это не то, что это было что-то совершенно новое, дикое и доселе неслыханное. Они просто себя вели нормально. Строго говоря, эти люди себя вели нормально. А все остальные вели себя как советские люди. Вот вся разница.
Мифы и репутации на волнах свободы в памяти Дины Каминской. Оказавшись в эмиграции в Вашингтоне, Дина Каминская и ее муж Константин Симис стали постоянными сотрудниками «Радио Свобода», где вели программы о советском праве и юстиции, и «Голоса Америки», где рассказывали об американских законах и правоприменительной практике. Редактором их передач на «Свободе» была Лариса Селницкая.
Я работала с Диной Исаковной с 86 года до 99, то есть в то время, что я была в Вашингтонском бюро нашего радио. И, господи, что сказать о работе? Работа была очень легкой. Редактировать ее не нужно было. Она была исключительно артикулированным человеком. Это связано, безусловно, с профессией. С профессиональной точки зрения редактировать ее тоже нельзя было и невозможно было, потому что о своей профессии она знала куда больше, чем я. Что я могу сказать? Это был исключительно обязательный человек. Дина Исаакна эмигрировала уже в весьма почтенном возрасте, тогда, когда большинство женщин выходит на пенсию, но она не переставала работать почти до конца своей жизни. И она никогда до основной болезни никогда не болела. Она никогда не опаздывала. Она никогда не задерживала работу. Она никогда не отказывалась, когда бы ее не просили выступить, прокомментировать те или иные законопроекты или события в России в связи с разницей во времени. Иногда это нужно было делать очень рано утром, иногда ночью. Она никогда не отказывалась. Совершенно замечательный сотрудник, пример всем. Для меня она была хорошим товарищем и примером в жизни, потому что я в ней видела образец женщины. Дина Исаакна была очень хороша до поздней старости. И она очень следила за собой. Она всегда была очень элегантна. И представить себе ее таким сухим синим чулком совершенно невозможно. Это была женщина в полном смысле этого слова. Она великолепно готовила. У нее был очень уютный и красивый дом. Она любила принимать людей выборочно, но любила. Я помню, как Владимир Петрович Лукин говорил, что одним из стимулов его поездки в Соединенные Штаты послом было просто была уверенность, что там у него будет дом, куда он сможет часто приходить. Это был дом Дины Исаакны, они были знакомы и ранее. Так что она была совершенно необыкновенным человеком.
Лариса, Дина Исааковна, посвятившая свою жизнь защите права в Советском Союзе и большую часть своей жизни, прожившая в этой системе координат, как она нашла себя? Не потеряла ли она себя в американской системе координат?
Этого не могло произойти, потому что Дина Исаакна была чрезвычайно любознательным человеком. Она постоянно пыталась познать все новое, что она могла. Она приехала в Соединенные Штаты, конечно, как я уже говорила, в возрасте, когда большинство уже выходит на пенсию. Она не знала английский язык. Константин Михайлович как бы вначале был переводчиком, но все же она сумела выучить его настолько, чтобы читать газеты и некоторые материалы. Ей трудно было говорить, но читать она могла. Пассивное знание у нее было. Она слушала «Последние известия» и смотрела программы по телевидению с большим интересом. Она следила за жизнью американской и очень-очень хорошо в ней разбиралась. Я имею в виду политическая система, судебная система. И она всегда подчеркивала, насколько ей было завидно, когда она сталкивалась с этим просто непередаваемым уважением не только к закону, абстрактному закону, но и к людям, которые следили за соблюдением закона. Она рассказывала мне, когда она была в Англии и посетила там суд и судебное разбирательство, наблюдала за судебным разбирательством, она говорила, что просто ей было невероятно завидно, с каким уважением относились к судье, как к нему обращались. Your Honor, это, так сказать, нормальное обращение к судье. Судья фактически руководит разбирательствами, процессом, он хозяин в этом зале, где проходит судебное разбирательство. И вот это состязание между обвинением и защитой, она всегда об этом очень много говорила. То есть активно она не участвовала, она не была адвокатом здесь, естественно, она не могла уже по возрасту, но она очень хорошо разбиралась в этом.
Ларису Силницкую в Вашингтоне сменила моя коллега Ирина Лагунина.
Я с ними, с Диной Исаковной и с Константином Михайловичем Симисом, работала в течение нескольких лет заочно, по телефону и на расстоянии. И это было очень приятное общение, но оно было очень, ну, формальным, так скажем. И мое первое впечатление от Дины Исаковны как раз совершенно не рабочее и не коллегиальное, я бы сказала. Я их увидела в Вашингтонском бюро, когда приехала туда освещать выборы президентские в Америке. И вдруг появилась эта замечательная пара. Я смотрела на эту, в общем-то, тоже очень пожилую женщину, ей было больше 80 лет, и поражалась ее потрясающей красоте. Она фантастически красивая. Она была удивительно красивая бабушка тогда. Тонкие-тонкие руки, маленькая изящная ножка, очаровательные, очень утонченные украшения. Чувствовалось, что вот это женщина, которая радуется этой жизни, радуется себе в профессии тоже. И, в общем, очень гармоничная ее жизнь. Вот, и это у меня первое ощущение было, и оно так и осталось по мере того, как мы больше и больше общались с ними.
В рабочем смысле, так сказать, в профессиональном плане. Вы как-то принимали участие в их программах, способствовали их выходу в эфир? Расскажите о них, пожалуйста, внутри цеха.
Знаете, это была, на самом деле, удивительная эфирная пара, потому что за пределами микрофона оставалось то, что они периодически прекращали запись программы и начинали спорить. То есть они в эфире спорили, но это было немножко постановочное все-таки действие такое, они обменивались контраргументами. Но периодически они действительно заводились и начинали спорить. И тогда приходилось выключать микрофон и ждать, пока они все-таки выяснят, кто же из них прав. Но при этом, знаете, у меня было всегда очень такое двоякое ощущение. С одной стороны, я получала очень большое удовольствие от того, что это какой-то старый язык. Это язык старой интеллигентной Москвы. Например, их никогда невозможно было заставить говорить «Бостон». Для них Бостон навсегда остался Бостон. И так и шло в передачах «Бостон», ну, что же Бостон. А с другой стороны, меня всегда потрясала какая-то удивительная свежесть ощущений. Знаете, один случай замечательный. Я приехала из как раз того же самого Бостона, где был экономический форум по России, где выступал Герман Греф. И Герман Греф тогда впервые на международной публике сказал, что вот Россия принимает решение выставлять решения всех судов на интернет. Я привезла запись этого выступления, дала послушать Дине Исаковне и Константину Михайловичу, и вдруг я увидела широко раскрывшиеся глаза Дины Исаковны, который сказал: «Да как же это можно? Как же можно все решения суда выставлять на интернет? Ну, позвольте, ну, есть же дела о разводе, об имуществе. Они совершенно не касаются часто даже ни родственников, ни коллег. Почему все должны знать частную жизнь человека? И вот эта реакция юриста, но юриста не, понимаете, не буквоеда, а юриста, живущего реальными проблемами человека, адвоката, который всю свою жизнь защищал право человека и его право на жизнь и на индивидуальность. И это началось из политических процессов в Советском Союзе и продолжалось в том числе и в нашем эфире. Вот это вот чувство я увидела в ней моментально. Оно проснулось, оно сразу сработало. И эмоции были, знаете, совершенно свежими какими-то. И я представила себе тогда, как же она выступала в суде, как же она защищала людей. Вот эта эмоциональность и эта боль за человека, мысль прежде всего о праве человека, вот она в ней очень присутствовала.
У барда Юлия Кима есть известная песня, которая как будто специально написана для нашей сегодняшней программы. Она называется «Адвокатский вальс» и действительно посвящена Дине Каминской и Софье Калистратовой и вообще всем мужественным адвокатам.
Конечно, усилия тщетны, и им не вдолбить ничего. Предметы для них беспредметны, а белое просто черно. Судье заодно с прокурором плевать на детальный разбор. Им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор. Скорее всего, надобно просто просить представительный суд дать меньше по 190, чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то, властям корректировать власть?
Я могу сказать, что вот сейчас среди нынешнего поколения правозащитников, которые вот сейчас работают в России, я не могу сказать, сколько много раз слыхала такие отзывы, в частности, от Даниила Мещерякова, исполнительного директора Московской Хельсинской группы, очень талантливого человека, очень серьезного правозащитника. Он мне сказал: а вы знаете, как я оказался среди правозащитников? Когда мне было 14 лет, меня дед приохотил слушать радио «Свобода». И я слушал передачи Дины Исаковны. И я решил стать юристом и правозащитником. И он стал юристом, он окончил Иркутский университет, юридический факультет, и стал исполнительным директором Московской Хельсинской группы. А таких правозащитников, для которых Дина Исаковна была и примером, и консультантом, и учителем, и, я не преувеличу, кумиром, таких десятки. Когда говоришь среди правозащитников нынешних, Дина Исаковна: «Ох, Каминская!» И они все знают. Они ее все знают, потому что это был их университет, ее передачи вместе с Константином Михайловичем по радио. Так что Дина Исаковна присутствовала и присутствует, и будет присутствовать еще долго после того, как она ушла от нас в правозащитном движении. Очень убедительно, ощутительно и зримо.
Серьезные взрослые судьи, седины, морщины, семья. Какие же это орудия? Такие же люди, как я. Ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видать. Ведь людям должно ж быть стыдно, таких же людей не понять. Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи, и все же ты вечно звучи.
Я очень тоскую по России, и я очень довольна тем, что я живу в Америке.
Голос Дины Исаковны. Из интервью 2000 года. Вашингтон.
Для меня и для Константина Михайловича, мы в этом отношении с ним союзники, хотя очень часто спорим по всяким вопросам, так для нас возможность самим решать, как мы будем жить, оказалась, может быть, одним из самых главных, самых важных факторов этой жизни. Поэтому вот то, что вы даже фрилансы, это вы сами понимаете, насколько это меньше по материальной обеспеченности, чем если бы мы работали в штате. Я довольна этим. Я довольна, что мы ни от кого не зависим, что мы сами смогли себя обеспечить, что мы сами смогли обрести определенный статус здесь, и материальный, и...
В общем, мы сурвайверы.
Мы сурвайверы.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутация», посвященную памяти Дины Каминской. Режиссер Наталья Белова, редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема «Мода на стерву».
Во второй половине часа передача «От А до Я», посвященная русскому шрифту.
Затем спортивное обозрение «Прессинг плюс». Обсуждаем открытый чемпионат США по теннису.
А в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.